Глава 10. Начиналось проклятое яркое солнечное утро, сулившее чертовски теплый, очередной проклятый день, как и все в этом мирке. Проклиная синхронизированный распорядок, установленный Виленджи, Уокер и Джордж шли через большой загон к жилищу Браука. По дороге они зашли за Скви. Крему вышла из своего мокрого убежища в необычном даже для нее подавленном настроении. Она была настолько поглощена своими мыслями, что Уокеру пришлось подстегнуть ее, чтобы вернуть к реальности и заставить говорить. Браука они нашли в самом скверном расположении духа. Щупальца и глазные стебли переплелись в один огромный узел. Скви, Уокер и Джордж остановились, чтобы решить, стоит ли вообще подходить к погруженному в свои чувства гиганту. После коротких, намеренно громких дебатов, они решили, что как друзья они просто обязаны пробудить его от исполинской, соответствующей его росту и размеру, подавленности. Приближалось время завтрака, и им надо было либо присоединиться к трапезе Браука, либо вернуться в свои загоны. Они решили остаться. Хотя не знали нрав Таукали, им были все же неведомы все причуды и перепады его настроения, и поэтому они приблизились к нему с опаской, на всякий случай держась тесной кучкой. Когда они подошли ближе, из клубка щупалец высунулись глаза на мышечных стеблях и принялись в упор разглядывать всех троих. «Опять эта несносная троица! Меня уже тошнит от одного вашего вида!» «Успокойся и возьми себя в руки, Браук», — примирительно произнес Уокер, продолжая идти навстречу Таукалия вместе со Скви и Джорджем. «В чем дело? Что случилось?» Шарообразные глаза обвели взглядом унылую, непокрытую растительностью площадку. «Я голоден. Голод сильно отражается на эмоциональном и физическом состоянии Таукали. Пустота в животе вопит громким голосом, путает мысли. Все будет хорошо». Улыбаясь, Уокер указал рукой на окружность почвы, на которой обычно появлялось блюдо с брикетами и водой. «Скоро из-под земли явится твоя еда». Конечности Браука задрожали, как деревца на ветру. «Я голоден сейчас!» Джордж встревоженно попятился и пробормотал. «Не нравится мне все это, Марк. Давай вернемся попозже». «Глупая безрукая четвероногая», — отругала его Скви. «Мы уже здесь. Мы пришли говорить с ним сейчас. Я не побегу отсюда из-за мук голода у этого надутого анархиста с его какими-то 8 манипуляционными конечностями. Крайне мало для существа, лишенного головы». Расцепив удерживавшие ее пальцы Уокера, Скви бодро двинулась на всех своих 10 щупальцах к вконец расстроенному Таукали. «Вот что, прекрати нести вздор и включи разум. Во всю мощь. У нас нет времени на твои инфантильные капризы». Глазные стебли развернулись в сторону Керему. Огромное могучее тело стало подниматься на колоннообразных конечностях. Всегда снисходительно, презрительно и надменно, покровительственно и невыносимо. Черные зрачки грушевидных глаз угрожающе расширились. «Пожалуй, мне будет лучше, если я поступлю по-другому». Узел щупалец начал стремительно раскручиваться. У Уокера от ужаса расширились глаза. Вслед за Джорджем он начал пятиться назад. «Скви, беги!» Вероятно, она была слишком уверена в своей неуязвимости. Может быть, понимала, что, находясь в непосредственной близости к исполинскому Таукали, была лишена всякой возможности бежать. Могли быть и другие причины. Как бы то ни было, Керему стояла, как вкопанная перед нависшим над ней Таукали. Уокер лихорадочно огляделся. Скви была зажата между Брауком и коридором. Внезапно справа в поле зрения стремительно появился Виленджи. Линейные глаза, похожие на глаза Скви, только более темные и широкие, уставились на зловещую сцену, разыгрывающуюся в загоне Таукали. Задержав взгляд еще на мгновение, Виленджи отступил в коридор, заметно ускорив шаг. «Может быть, их система наблюдения вовсе не так безупречна, как нам казалось», — подумал Уокер. Все мысли мгновенно исчезли. Ополоумевший от голода Браук протянул вниз одно щупальце, схватил тщетно протестовавшую Керему и отправил ее в пасть. «О нет, нет!» Размахивая руками, Уокер сделал 2 шага по направлению к гиганту. В ответ Таукали ринулся к нему. Темные глаза в упор смотрели на беснующегося двуногого карлика. «Я все еще голоден», — прорычал инопланетянин и протянул щупальце к человеку. Он бы без сомнения схватил Уокера, если бы его буквально не заслонил выбежавший вперед Джордж. Отважный пес встал между своим другом и Таукали. Джордж реакцией уступал Брауку, но все же был достаточно быстр. Щупальца, промахиваясь, били по пустому месту, а Джордж прыгал из стороны в сторону, увертываясь от ударов. Разрываясь между непреодолимым желанием бежать и стремлением помочь своему храброму другу, Уокер остался стоять на прежнем месте, осыпая неистовой бронью гигантского Таукали и стараясь своими криками привести его в чувство.
«Еды!» — заорал он, наконец, в сторону коридора. «Брауку Таукали нужна еда! Она нужна ему сейчас! Делайте что-нибудь!»
Он не знал и не мог знать, слышат ли его Веленджи. Он не знал, обратили ли они внимание на драму, разыгравшуюся в загоне, хотя ее видел один из них. Да среагируют ли они вообще? По устоявшемуся распорядку дня до раздачи завтрака оставалось несколько минут. Неужели Веленджи, видя, что делается, не могут подать завтрак раньше, чтобы спасти пару ценных образцов, его и собаку? Каковы бы ни были намерения Веленджи, они опоздали. Увернувшись от пары пытавшихся ухватить его конечностей, Джордж метнулся вправо и тут же угодил в ловушку. Браук схватил его именно с этой стороны. Щупальце без усилий подняло в воздух яростно огрызающийся лохматый комок. Забыв об опасности, Уокер наклонился и подобрал с земли пару камней размером с кулак. Вспомнив свои бейсбольные навыки, он швырнул камни в Таукали. Удара любого из этих камней хватило бы на то, чтобы оглушить человека, но от меха Браука они отскочили, как смоченные слюной бумажные шарики, не причинив гиганту ровным счетом никакого вреда. Джордж, рыча и кусаясь до последнего, прошел путь самоуверенный к Эрему и исчез в темной вертикальной пасти между острыми белыми зубами. Потеряв от ярости и отчаяния дар речи, Уокер продолжал подбирать с земли и швырять в чудовище все, что попадалось ему под руки — камни, песок, сучи. Но ничто не могло причинить вреда Таукали. Уокер подбежал к монстру. Теперь, когда были проглочены Скви и Джордж, любой зритель, знавший об отношениях, связывавших человека и собаку, мог ожидать, что забывший о себе Уокер будет драться, а не спасаться бегством. Когда человек и Таукали сошлись лицом к лицу, в стороне раздался шипящий звук. Оба существа повернулись в том направлении и увидели, как опускается вниз ровный круг плотного дерна, как опускался он в сотнях подобных случаях. Забыв о единственном уцелевшем существе, Браук бросился к отверстию, не обращая внимания на град метательных снарядов, которыми продолжал осыпать его Уокер. «Будь ты проклят!» — орал на инопланетянина Уокер. «Как ты мог это сделать? Ты потерял рассудок из-за какого-то дикарского аппетита?» Подбежав к массивному Таукали, который лежал теперь перед отверстием, обхватив щупальцами его края и выуживая пищу, не успевшую даже подняться на поверхность, Уокер принялся яростно колотить его кулаками и пинать ногами. Эти удары и пинки причиняли Брауку не больше вреда, чем камни, песок и палки. Слегка приподнявшись, поглощенный едой Браук небрежно отмахнулся от докучливого человека. Уокер взлетел в воздух, описал дугу и грохнулся на твердую почву загона Таукали. Он поднялся, согнувшись от боли в боку, и сел беспомощно, наблюдая, как Таукали бездумно отправляет в пасть один огромный брикет за другим, прерываясь только за тем, чтобы отпить из цистерны несколько галлонов воды. «Бесчувственный кретин!» — заорал Уокер, немало не заботясь о том, что его слышат все обитатели загона и Веленджи. «Идиот! Ненасытная утроба! Вонючее дерьмо! Ты понимаешь, что ты сделал? Ты вообще соображаешь? Когда тебе хочется жрать, у тебя отключаются мозги?» Держась за ушибленные ребра, Уокер наконец заплакал. Из груди его рвались отчаянные, сдавленные рыдания. Видит ли Веленджи, что произошло? Скривившись от сильной боли, Уокер встал с земли. Разумный наблюдатель мог бы предположить, что человек попытается уйти из загона огромного чудовища. Но Уокер, очевидно ошеломленный бедой, постигший его и двух его друзей, никуда не ушел. Словно желая до конца прочувствовать потерю, он заковылял в дальний конец загона. Там он сел, привалившись спиной к большому камню, и принялся безучастным скорбным взглядом смотреть на ненасытного инопланетянина. Не обращая ни малейшего внимания на присутствие человека, Браук продолжал запихивать брикеты в свою бездонную пасть. Каждый раз, когда чудовище раскусывало пополам очередной брикет пилообразными зубами, Уокер неразборчиво выкрикивал следующее проклятие. Эти ругательства тревожили Браука не больше, чем пинки, удары и камни.
Только после того, как на круге дерна не осталось ни одной крошки еды, Браук отполз от места раздачи, нашел уютную яму и, скатившись туда, безмятежно заснул, даже не взглянув на несчастного человека. Уокер продолжал мрачно смотреть на спящее чудовище, время от времени бормоча ругательства и оскорбления. Прошло несколько минут. В коридоре появились двое Веленджи. Они тихо переговаривались, но чувствительность имплантата позволила Уокеру понять, что они обсуждали события, произошедшие в загоне Таукали. Уокер, однако, не смог понять, какие выводы сделали Веленджи и что они решили делать. Время от времени оба протягивали свои клапаны конечности в сторону Браука или Уокера. Когда Веленджи оборачивались к нему, Уокер молча отвечал им злобным взглядом. По опыту он уже знал, что они едва ли отреагируют на такой пустяк. Через некоторое время Веленджи ушли, исчезнув в коридоре справа, там же, где до них выходил инопланетянин. В загоне они не стали делать ничего. Никто не заставил Уокера вернуться в кусочек Сьерра-Невады. Никто не уволок Браука вслед за навсегда пропавшим трехногим. Прижавшись спиной к камню, подтянув колени к груди, Уокер положил голову на руки и принялся сверлить равнодушного ко всему Таукали ненавидящим взглядом. Уокер просидел так весь остаток дня и часть ночи, пока под утро не уснул. Он не мог спать ни от гнева, ни от того, что был подавлен, ни от того, что неожиданные события уничтожили всякую надежду и погрузили его в бездну отчаяния. Нет, он долго не мог заснуть из-за сильного возбуждения. Пока все шло как надо. Браук схватил Скви и отправил в рот. Потом он поймал Джорджа и тоже сунул его в рот. Но и в припадке охватившего его сумасшествия, мнимо осатаневший Таукали не стал делать одну очень важную вещь. Он не стал глотать. Браук всем телом бросился на круглую площадку пищевого лифта в тот самый момент, когда тот начал спускаться. Мало того, что Таукали начал шарить конечностями в поисках пищи, который должен был поднять лифт, он еще и полностью закрыл отверстие всем своим корпусом, а значит и ртом. Брауку потребовалось всего несколько секунд, чтобы выплюнуть двух существ, не слишком уютно поместившихся в его обширной ротовой полости. Джордж вылетел первым и, сориентировавшись, ловко приземлился на уже начавший подниматься лифт и соскочил с него, разбросав в стороны сложенные груды брикеты. За Джорджем немедленно последовала Скви. Множество конечностей позволили ей приземлиться на площадку лифта еще более мягко, чем это смогла бы сделать любая собака. Учитывая скорость поднимающегося лифта, ей как раз хватило времени на то, чтобы протиснуться всем своим гибким телом между брикетами еды и площадкой, которая теперь стала их с Джорджем непроницаемым потолком. Не встретив никакого сопротивления своему присутствию в этом подземном царстве, не слыша удивленного шипения Веленджи, пес и Кэрэму принялись лихорадочно искать ближайшее укрытие. Несмотря на то, что темнота регулярно опускалась на большой загон и индивидуальные загоны пленников, чтобы они могли следовать привычному суточному ритму сна и бодрствования, большая часть помещений огромного корабля Веленджи освещалась, по крайней мере, частично все время. Даже те помещения, где работала одна только автоматика, и куда хозяева заходили редко, были тускло, но освещены. Но Джордж и Скви не стали полагаться на случай. Оставшись запертыми в недрах механизма корабля и оказавшись на приличном расстоянии от маленького лифта, доставлявшего еду в загон Таукали, они решили дождаться наступления ночи, чтобы проникнуть в помещение, нависавшее над их головой. Пока же они решили почиститься и изучить обстановку. В пасти Браука было жарко и влажно, впрочем, иного они не ожидали. Джорджу нравилось тепло, но теперь он исступленно вылизывался, чтобы убрать с шерсти засохшую слюну Таукали. Напротив, Скви буквально наслаждалась сыростью, но едва не умерла от высокой температуры. Но самое главное было не в этом. Главное, что они оба пережили этот эксперимент. Минимальное освещение давало ровно столько света, чтобы они могли видеть. Уокер бродил бы здесь как слепой, натыкаясь на предметы, но пес и Кэрэму обладали куда более острым ночным зрением, чем люди. Кроме того, эта странная пара могла воспользоваться безошибочным нюхом Джорджа. Но из всех четверых заговорщиков именно они были выбраны для попытки уйти из загонов отнюдь не поэтому. Просто эти двое были достаточно малы, чтобы без труда поместиться в громадной пасти Таукали, и только у него была ротовая полость, способное вместить неразжеванным живое существо. Только поэтому Уокер, если можно так выразиться, оказался вне игры. Кроме того, было очень важно, чтобы в прорыве участвовала Скви, которая единственная из всех что-то знала о технологиях Веленджи. Было, кроме того, решено, что Джордж пойдет с ней, чтобы охранять Керему и помогать ей. Уокер весьма точно подметил, что единственным выходом из загонов, единственным местом, где Веленджи не установили защитные электрические барьеры, были круглые отверстия маленьких лифтов, доставлявших еду и воду пленникам. Эти отверстия не могли быть использованы для попытки к бегству по одной простой причине. Даже если бы кто-то попытался бежать через открывающееся на короткое время отверстие, даже если бы этому существу удалось остаться целым в механизме лифта, его тотчас засекла бы следящая система Веленджи. Все остальное было делом техники. Все мысли Уокера в последнее время были заняты одним. Как скрыть от всевидящего ока Веленджи момент ухода пленников в отверстие лифта? Решение, дерзкое и абсурдное одновременно, пришло, когда Уокер однажды смотрел на обедающего Браука. Таукали, поначалу скептически отнесшийся к этой идее, потом все же заверил Уокера, что сможет прекрасно справиться с этой задачей. Теперь оставалась одна проблема. Как отвлечь Веленджи и убедить их в том, что Браук съел двух существ, а не просто подержал их во рту, как держит во рту белка запасенные ею орехи? Но Таукали сам предложил разыграть приступ, вызванного голодом безумия. В конце концов, все и так говорят, что Таукали — безумный берсерк. Именно так гигант изложил свою идею. Веленджи, уже знакомый со вспышками ярости гигантского существа, едва ли что-то заподозрит, столкнувшись с очередным припадком. Для того, чтобы еще больше накалить обстановку, Уокер должен был отреагировать на каннибализм Браука со всеми эмоциями, на какие он только был способен. Браук заверил его в том, что никакие его действия не смогут причинить ему ни малейшего вреда. Пес, лежа на брюхе, прислушиваясь к гудению и треску механизмов, благоговейно думал: «Это сработало. Пока». Он и Скви незамеченными выбрались из огороженного загона, вероятно, первыми из всех пленников Веленджи. Если допустить, что Веленджи доверяют своим электронным средствам слежения, то они не могли прийти к иному выводу, кроме того, что маленькое четвероногое и немного большее десятиногое существо были съедены и сейчас тихо перевариваются в чреве Браука. Это значит, что никто не бросится на их поиски. «Всем этим мы обязаны Марку», — прошептал Джордж, стараясь одновременно смотреть во все стороны. «Для человека он, надо признать, очень умен». Керему ответила псу откуда-то из сплетения рыжеватых щупалец: «Признаюсь, что сначала я не приняла его всерьез. Дерзость этого замысла не укладывалась ни в какую логику. Но мы здесь, впервые с момента нашего пленения. Мы на свободе, а не в клетке этих отвратительных Веленджи. Только за эти мгновения свободы я бесконечно признательна твоему другу и его первобытной хитрости». Проницательные серебристые глаза сверкнули в полумраке. «Со временем и меня бы посетило вдохновение, и я бы разработала такую же стратагему». «Конечно, конечно», — скептически подумал Джордж, но не стал говорить этого вслух. Преподавая Марку уроки смиренного повиновения, он и сам следовал этим правилам. «Если они хотят развить достигнутый успех, то им нельзя отвлекаться от поставленной цели, а значит, они должны всеми силами поддерживать сосредоточенность и целеустремленность в этом сыром клубке ловких щупалец». Интересно, что делает сейчас Марк, оставшийся в неволе и продолжающий разыгрывать глубокое горе? Джордж нисколько не сомневался, что сейчас его человек думает о нем. Лежа в почти в полной темноте рядом с вязким телом Керему, пес размышлял о том, чего они сумели добиться. Шерсть его тускло поблескивала остатками слюны Таукали. «Держу пари, что мы первые пленники, сумевшие выбраться из загона». Смутный силуэт Скви возвышался рядом темной конической тенью. «Не могу судить со всей определенностью, но мы точно первые, кто сделал это за то время, что я нахожусь на этом проклятом корабле». Она повела глазами. «Как ни странно это прозвучит, но находясь во рту нашего большого товарища и борясь с удушьем, я вдруг подумала, насколько адекватно смогу совладать с моими несколько причудливыми вкусами». «Ты имеешь в виду свою зависимость?» — принюхиваясь к обстановке, Джордж часто и тихо пыхтел. Скви была выше того, чтобы обратить внимание на эту злостную инсинуацию.
Сейчас мы находимся непосредственно снаружи от загона Доброго Браука, перед большим загоном. Одно щупальце протянулось в сторону пищевого лифта, с которого они соскочили во время бегства. Такое же устройство доставки пищи и воды находится под каждой искусственной экосистемой. Эти экосистемы составляют окружность, обрамляющую периметр большого загона. Щупальца описала круг. Если мы пройдем по кругу этих лифтов, то со временем дойдем и до наших загонов. Я найду пищу, которую синтезируют специально для меня, а ты брикеты, предназначенные для тебя. Джордж задумался. Не заметит ли Виленджи или их аппаратура слежения, что брикеты пропали до того, как попасть на площадку лифта? «Питание подается пленникам трижды в день», — ответила Скви. «Едва ли они хватятся, если пропадет брикет или кубик. Если даже пропажи обнаружатся, то наши тюремщики, скорее всего, решат, что дала сбой система доставки или приготовления. Вряд ли они подумают, что брикеты украдены пленниками, которых они считают мертвыми. В любом случае, — добавила она, — нам надо поесть». С этим Джордж поспорить не мог. Хотя от пережитого волнения и от опьянения свободы он не ощущал голода, пес понимал, что есть надо для того, чтобы сохранить силы. Выбравшись из-под тяжелого металлического козырька, он последовал за Скви, которая повела его по пустынным переходам. Однако они недолго оставались пустынными. У Скви было более острое зрение, чем у Джорджа, но именно он первым услышал шелест от движения воздуха. «Здесь кто-то или что-то есть!» Тихо, но с тревогой произнес он, оглядываясь в поисках укрытия. «Сюда!» Скви направилась в темное углубление между двумя высокими металлическими прямоугольниками. Прямоугольники были теплыми на ощупь, а вверху образовывали большое «С», как котенок, пытающийся выгнуть спинку. Устройство, шедшее по проходу, не имело никакого подобия головы и обладало очень небольшим корпусом, но зато у него было очень много конечностей. Каждая конечность заканчивалась каким-нибудь особым инструментом. Это обстоятельство встревожило Джорджа больше, чем отсутствие у машины всякого подобия черепа. «Что, если оно сюда посмотрит?» — прошептал он, стараясь съежиться в жестком алькове. «Чем?» — резко ответила Скви. «Я не вижу у него зрительных рецепторов». «Может быть, ему не нужны глаза? Может быть, он пользуется другими сенсорами?» «Может быть, у него большие уши?» — прошепела Скви. Джордж замолчал. Идя по системе, похожей на систему циркуляции воздуха, неизвестный аппарат приблизился к укрытию, где спрятались Скви и Джордж. Напротив них механическое существо остановилось. Джордж едва не заскулил от страха, но затаил дыхание. Машина постояла несколько бесконечно долгих секунд, приподнявшись над полом на несколько дюймов, а потом пошла дальше по запрограммированному маршруту. Когда аппарат исчез в переходе, оба беглеца осторожно выглянули из укрытия. «Он смотрел прямо на нас». Джордж колебался, глядя, как машина пропадала из виду, свернув за угол. По крайней мере, было очень похоже, что смотрел. Полдюжины щупалец Скви оживленно шевельнулись. «Я не верю, что оно вообще нас заметило. Надеюсь, что так оно и есть, а логика подтверждает такую возможность. Но одно дело теоретизировать, а другое выжить». «Можешь смело спорить на все свои конечности, что это так и есть». Джордж облегченно вздохнул и выбежал в коридор вслед за Скви. «Характерная черта всех автоматов, за исключением самых совершенных, это то, что они сконструированы для выполнения только тех заданий, которые были введены в фиксированные связи их нейронной коры. Если они не запрограммированы на поиск беглецов или лазутчиков, а учитывая, что случаев бегства до сих пор наверняка не было, то надо предположить, что они при встрече нас не распознают, даже если мы столкнемся нос к носу. Если ты права, то это означает, что мы можем свободно передвигаться среди всех, кроме самих Виленджи?» Пес резко взмахнул хвостом. «Именно об этом я и говорю. Но я все-таки собираюсь по возможности избегать встреч с автоматами, так как всегда можно натолкнуться на исключение из правила. Правда, мы всегда можем проявить гибкость при такой встрече». С этими словами она снова заскользила по коридору. Но все же он остановился против нас. Джордж не мог избавиться от воспоминания об этой мелкой подробности. Значит, он обнаружил наше присутствие. Обнаружение — ничто, реакция — все. — задумчиво промолвила Скви. «Я думаю, что он принял нас за такие же устройства, как и он сам. Это очень удобная версия, на которую, правда, не стоит слишком сильно уповать». Справедливость предположения Керему подтвердилась при нескольких последующих встречах с автоматами. Автоматы либо игнорировали присутствие живых существ, либо обходили их, либо уступали дорогу. Каждый раз Скви и Джордж ждали, что вот-вот появятся вооруженные Виленджи. Но каждый раз их страх оказывался напрасным, и беглецы могли продолжать свой путь. Джорджу показалось, что они немного заблудились. Служебные помещения, расположенные под индивидуальными загонами и забитые машинами и оборудованием, были похожи друг на друга, как две капли воды. «Откуда ты знаешь, как нам идти, Скви?» — спросил Джордж. Ответ был исчерпывающим и уверенным. «Обычно я запоминаю каждую деталь места своего пребывания. Важная информация подкреплялась всякий раз, когда мы посещали загон Таукали. Такст! Мы на месте!» Пищевые брикеты, кубики и еще какие-то странные предметы, наваленные на знакомую круглую площадку лифта, на взгляд Джорджа ничем не отличались от всех прочих брикетов и кубиков, но один только их запах и вкус едва не заставил обычно сдержанную Скви упасть в обморок. «Якиль!» — воскликнула она и буквально рухнула на сложенной конечности, раздувшись больше обычного. «Как я скучала по нему!» «Но ведь день только что наступил!» — проворчал Джордж. «Тебе и правда требуется костыль?» «Я ничего не сломала», — ответила Скви. «Или я неправильно поняла твою метафору?» «Это не имеет значения». Собственные кишки Джорджа урчали уже давно и очень красноречиво. «Я бы и сам с удовольствием перекусил». «Конечно. Я возьму с собой столько, сколько смогу унести». Она метнула на Джорджа проницательный взгляд серебристых глаз. «Если, конечно, мне не удастся убедить тебя в том, что едой в первую очередь надо снабдить самого незаменимого члена». «Нет», — тихо, но твердо гавкнул Джордж. «Я нисколько не удивлена, ибо предчувствовала такую примитивную и некультурную реакцию». Нагрузив несколько щупалец множеством кубиков, Скви направилась в обратный путь. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы добраться до лифта, снабжавшего участок Сьерра-Невады, где обитал Уокер. Городские трущобы, где приютился Джордж, находились рядом. Не желая делать следующий шаг, прежде чем тюремщики забудут о кровавом происшествии, случившемся в загоне Таукали, Скви и пес уселись на пол коридора, чтобы поесть. Откусывая кусочки от пищевого кубика, Скви внимательно осматривала коридор. Время от времени в обоих направлениях проходили занятые какими-то делами автоматы. Как обычно, они не обращали ни малейшего внимания на Керему и чавкающего пса. Активно поедая корм, Джордж одновременно испытывал муки совести. Где-то наверху, над их головой, среди каруселей индивидуальных загонов, тревога снедает Марка и Браука, терзаемых страхом. Не случилось ли чего с их маленькими товарищами? Хуже того, чтобы поддержать иллюзию раздора, которую они разыграли, чтобы отвлечь и запутать Виленджи, им теперь придется избегать друг друга. Они отныне не смогут найти утешения в общении и беседах. Если они начнут снова встречаться, это может встревожить или по меньшей мере вызвать подозрения у наблюдательных Виленджи, которые, вероятно, удивятся тому, как существо, на глазах которого другое существо съело его друзей, может и дальше водить дружбу со злодеем. Это означало, что Брауку придется остаться в его загоне, а Уокеру вернуться в свой. В наказание Браука наверняка запрут в его обиталище на все обозримое будущее. Правда, едва ли этот великан будет возражать, он уже привык к неволе. «Но все же интересно», — думал Джордж, — «как он отреагирует на этот раз и что станет делать, если ему удастся освободиться?» Хотя он и не был особенно близко знаком с Таукали, Джордж подозревал, что склонность ко всепрощению не является доминирующей чертой Браука. Пес очень надеялся, что ему удастся воочию в этом убедиться.